9 травня – 73-ті річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. США наложили санкции на Рособоронэкспорт за незаконные продажи оружия. Резонансный арест в Крыму Виляева уже доставили в Лефортово. И в Украине отметили День памяти и примирения, сейчас подробнее. Официальный Вашингтон, начиная со среды, ввел санкции против ведущего предприятия российского оборонного комплекса «Рособоронэкспорт». Причина – нарушение эмбарго поставки компонентов для оружия массового поражения Ирану, Северной Корее и Сирии. Об этом говорится в документе Государственного департамента, который должен быть официально опубликован сегодня, когда и вступит в силу, сообщает Укринформ. Также под санкции попадают любые компании-преемницы, субкомпании или дочерние компании. При этом определяется ряд ограничений для министерств, ведомств и организаций США о сотрудничестве с Рособоронэкспортом, за исключением отдельных контрактов. Резонансный арест на полуострове крымско-татарского мецената и бизнесмена Рисуля Велиляева задержали у него дома и уже этапировали в московский следственный изолятор Лефортово. Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгуз считает, что дело против Велиляева – это запугивание всех крымских татар в Крыму.
Вот эти обстоятельства столь значимой фигуры, которую брали в такой спецоперации и вывезли сразу в Москву, мне подсказывает мой опыт, ни о каких экономических там статьях речи быть не может. Скорее всего, найдется какие-то секретные свидетели, которые будут его обвинять в финансировании как какой-либо экстремистской деятельности. Я думаю, что мы подключим все международные площадки, абсолютно, пусть даже никто не сомневается.
Редакция «Крым Реалии» следит за развитием событий вокруг этого дела. Подробности в следующих выпусках новостей. Тайганское водохранилище, расположенное рядом с Белогорским, обмелено до объемов в 1 миллион кубических метров. Это в 14 раз меньше от его обычной наполняемости, рассказал «Крым Реалии» владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков. Официального подтверждения этой информации на этот момент нет. Тайганское водохранилище устроено таким образом, что воду может получать лишь из близлежащего Белогорского водохранилища. Но поскольку все ресурсы последнего направлены на обеспечение водой восточных районов Крыма, поступление воды в Тайганское прекращено. Ранее украинские власти сообщали, что ситуация с водой на территории полуострова ухудшается с каждым днем. Украина обеспечила до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. В Украине 8 мая отметили День памяти и примирения. Как и большинство стран Европы, государство чтит в этот день память павших во Второй мировой войне. Украинский историк Валентина Дроботько прокомментировала в настоящему времени значение символа этого дня – цветка мака.
Мак, він є символом України. От якщо брати оцей, ну так образно скажем, пантеон священних квітів України, та ж сама ромашка, волошка, то безумовно центральне місце у дівочих вінках посідав обов'язково мак.
Подробнее об этом смотрите в сюжеті на сайті «Настоящего времени» і «Крым Реалії». Никитский ботанический сад объявил о бесплатном входе для ветеранов войны и труда, а также для пенсионеров сегодня, 9 мая. По заявлению администрации ботанического сада, свободный вход гарантирован, если предъявить соответствующий документ. В администрации напоминают, что в годы Второй мировой войны молодые сотрудники ботсада были мобилизованы и ушли на фронт, а дирекции некоторые сотрудники, а также лабораторное оборудование, архив и библиотека были эвакуированы на Кавказ. После освобождения Крыма началось восстановление и дальнейшее развитие Никитского ботанического сада, добавили в администрации. Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных редких растений. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму по прогнозам до 20 градусов выше нуля пройдут дожди в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 17 временами осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
ефірі совмісний проект Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Слушайте Радіо Крим Реалії на средніх волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Кримчане имеют право знать.
Всем привет, это Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для нашей аудитории с материковой части Украины есть номер 044 490 30. 31-18.
Тема дня.
9 мая поговорим о том, как в аннексированном Крыму собираются отмечать эту дату, почему материковая часть Украины отошла от навязанного Россией сценария Дня Победы, какие исторические факты старается замалчивать российское руководство о нацистской оккупации полуострова. И в начале обсуждения давайте послушаем жителей Севастополя. Мы спросили людей в Севастополе, когда закончилась Вторая мировая война. И вот какие ответы услышали.
Когда закончилась Вторая мировая война?
В августе месяце 1945 года. Ну, где-то 6 августа, где-то так примерно.
А началась?
Началась на 1939 году в Польше. А закончилась в Японии.
9 мая 1945.
А началась?
20 июня 1941.
45 мая, 9 мая.
Ну, праздник 9 мая. Но ведь там еще на востоке была война, поэтому абсолютно точно и конкретно я не могу сказать. А когда был подписан договор, тоже не помню.
В сентябре 45-го, извините.
1 сентября 45-го.
Нет, я не помню. У меня память плохая.
2 сентября 45-го года.
А началось?
В 39-м году, 1 сентября.
45-м, 9 мая.
А началось?
21 июня.
45-м. 9 мая.
А началось?
22 июня.
Продолжаем эфир. Итак, это было мнение севастопольцев. Мы спросили жителей Севастополя, когда закончилась Вторая мировая война и когда она началась. Напомню, что это Радио Крым Реалии. Принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в Facebook и на YouTube. Можете присоединяться к нашим трансляциям, комментировать наш эфир. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Я приветствую в нашем эфире Руслана Кермача, украинского политического аналитика фонда «Демократические инициативы». Руслан, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о политическом значении даты 9 мая. Поговорим о том, насколько велико политическое значение этой даты в России.
Ну, на самом деле, если ссылаться на социологические данные исследования, которые проводят в России, например, авторитетный Левада-центр, то складывается впечатление, что 9 мая действительно является очень значимым в национальных масштабах праздником, по-моему, который по популярности уступает только празднику 9 мая. И среди прочего, как отмечают респонденты в опросах, доля россиян, которые собираются праздновать, ну, например, в этом году, сегодня получается, этот праздник, порядка 70%, если не больше, людей. В этой связи неудивительно, что на государственном уровне и политическими элитами нынешнего российского режима очень с такой помпой отмечается это. Ну, возможно, тут, понимаете, тут сложно понять, что является первичным, да? Восприятие нынешнее гражданами этого события, заставила власть соответствующим образом придать весь этот такой ореол, да, до событий, или же наоборот, посредством вот парадов, вот этой всей милитаристской помпезности, которая придается, как бы. Событие, безусловно, значимое, но тот формат, как оно, то в каком ключе, как бы, да, отмечается день, вызывает определенную, как бы, ну, скажем, настороженность.
Ну вот как раз, да, давайте поговорим более подробно о ключе, в котором отмечается этот день, потому что многие называют то, что происходит 9 мая в России, элементом пропаганды. Каков главный посыл того, что происходит?
Ну, смотрите, я вижу на самом деле несколько мотивационных аспектов в ключе празднования 9 мая в России, как оно происходит. Ну, естественно, первоочередной это посыл для всего мира, посыл такого геополитического плана, что Россия несокрушима, Россия и военная мощь велика, как никогда прежде. Возможно, также как бы отчасти элемент устрашения. Да, Россия таким образом также утверждает себя как глобального, серьезного военного, политического плане игрока на мировой арене. Но помимо чисто вот таких вот политических аспектов, это еще и важный символический аспект. Нужно отметить в этом контексте, потому что посредством таких мероприятий, военных парадов, Россия и нынешнее кремлевское руководство, новоизбранный президент Путин, демонстрирует свою в определенной степени преемственность с советской эпохой, с тем периодом советской эпохи, который считается периодом, ну, как наибольшего триумфа для россиян. И это неудивительно, почему это важно, потому что большинство российских граждан, я здесь не голословно, это тоже социология подтверждается, больше половины сожалеют о распаде Советского Союза. И, соответственно, отсылка их вот исторически в такое прошлое и как бы посредством парада и вот этой всей демонстрации, отсылка к прошлому триумфу – это тоже определенный элемент, посредством которого нынешний политический режим свою демонстрирует преемственность от советской эпохи, что они являются правопреемниками. Это не выражается не только в параде, но также, мы знаем, что национальный гимн, другие символические аспекты, да, вернулись советского времени. То есть это очень важный, почему это особенно важно сегодня? Это было важно всегда для российского режима, и, возможно, в этом кроется отчасти объяснение того нереально высокого рейтинга, который у Путина сохраняется на протяжении стольких лет. Но также в нынешних условиях, когда режим действительно ему не хватает идеологической основы, Россия не ретранслирует каких-то смыслов. Это клептократический режим, у которого нет идеологической базы, которая была у Советского Союза. И он фактически ее заимствует в прошлом. Да? И это очень важная подпорка для легитимации режима, особенно в условиях, когда социальная компания, социальная легитимность ослабляется. Мы понимаем, что Россия в нынешних условиях экономических санкций, ей все сложнее и сложнее обеспечивать тот негласный социальный контракт, да, который многие говорят есть между обществом и властью, о том, что власть предоставляет определенный уровень экономического благосостояния в обмен на определенные свободы и демократии. Да. Сегодня это делать ввиду экономических трудностей все сложнее и сложнее. Поэтому важно делать акцент на вот этой вот символической составляющей. Ну и третий элемент важный, как мне кажется, как бы последний, last but not least, да, последний, но не менее значимый, как по мне, чисто прагматический. Парад как очередной способ выставка достижений российского оборонпрома. Да? То есть это очень важно тоже для мира. Там, насколько мне известно, там будут в ходе парада сегодняшнего представлены новые образцы в российской там военной технике, истребители передовые, какие-то ракетные установки, Ярс, истребитель Су-57 и другие. То есть мы знаем, что Россия сейчас в нынешних условиях особенно и важно наращивать экспорт продукции своей военной промышленности за рубеж, и новые география этого экспорта оборонки расширяется. Вот там уже поговорили, что Турция собирается закупить российские определенные образцы техники, хотя ранее они отдавали предпочтение преимущества американской продукции, даже Саудовской Аравии и так далее. Поэтому очень важно для России сейчас вот такие элементы, праздники использовать это. То есть мы видим, что сегодня День Победы из Дня памяти, Дня скорби и действительно величайшей трагедии мирового масштаба и для российских граждан, которые потеряли родных, близких и так далее, из Дня скорби, он приобрел такой ярко выраженный милитаристский характер, да, и инструментальный характер, где вместо своего прямого предназначения памяти об этих людях, памяти о войне и памяти о том, что акценте на том, что такое повторить, такую глобальную катастрофу, как Вторая мировая война, нельзя повторять никогда в будущем, да, вот вместо каких-то пацифистских элементов мы видим, что это все инструментализируется властью в политических целях, в геополитических, в определенных военных, и превращается вот в такой милитаристский определенный угар, да, который мы наблюдаем год за годом. И что самое удивительное, ведь до Путина в советское даже время, например, важно отметить, что с 45-го года, когда прошел парад, последующие 20 лет, до 65-го вплоть года, никаких парадов не проходило вообще. Эту традицию возродил Брежнев. И то она, насколько я знаю, осуществлялась исключительно в юбилейные даты.
Да, это известный факт. Я прошу прощения, вас перебью. Вот наша аудитория, мы ведем трансляцию в Facebook, и наша аудитория вот к тому моменту, где вы говорили о том, что 9 мая пытаются преподнести как триумф для россиян, наша аудитория вот недоумевает, спрашивает, почему триумф только для россиян? Почему это не может быть триумфом для поляков, украинцев, голландцев и так далее?
Должен и обязан быть триумфом для всех народов, которые внесли свою лепту в победу, и все над нацизмом, и которые потеряли и понесли основные тяготы войны. Это безусловно. Я для аудитории хочу просто подчеркнуть, что мы сейчас говорили конкретно о России. И я сфокусировался именно на восприятии и на общественном мнении именно россиян. Ни в коем образом, и, конечно же, я не отсылал. И более того, я убежден, что это долг и Украины, и Беларуси, и любой другой республики сегодняшней, которые понесли на себе бремя войны, его издержки, да, не позволить России приватизировать память на те события, да, память о войне, об этой страшной трагедии. И строить свои смыслы, свои нарративы продвигать вокруг этих событий, в противовес тому, что сегодня происходит в России, для того, чтобы более отчетливо показать, что то, как сегодня в России проводят 9 мая, это вульгаризация, да, это неприемлемо все-таки в 21 веке такой подход к этому дню.
Да, благодарю вас.
Нужно ставить другие акценты.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Руслан Кермач, украинский политический аналитик фонда «Демократические инициативы». Мы продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы сегодня дату 9 мая, что она значит, как ее пытаются преподнести сегодня в России. Я также напомню, что есть номера телефонов, по которым каждый наш радиослушатель может дозвониться и принять участие в прямом эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Далее давайте послушаем мнение российского философа и публициста Максима Горюнова. Он считает, что День Победы в России отмечался бы даже в том случае, если бы у руля страны стояли либералы и демократы, а не нынешняя тоталитарная власть. Однако в этом случае, сказал Горюнов, вектор празднования был бы в России другим.
Мнение.
патриотизм, давайте вот представим себе, что в России нормальная власть. Вот не такая, как она сейчас, а какая вот она стала. И как вы думаете, Россия отвечала бы 9 мая? Скорее всего, да. Ну, может быть, Россия изменила бы дату с 9 на 8. Может быть, была бы другая тональность. Было бы поменьше, или не было бы совсем милитаризма, не было бы войны, не было бы армии, было бы больше вспоминаний о жертвах. О прямых, о косвенных, о нерожденных детях, о незаключенных браках и так далее. Но тем не менее, все равно это была бы победа. В любом случае это была бы победа. И даже даже самая, как мне кажется, человеколюбивая власть в России, если она такая появится когда-нибудь, демократическая, просвещенная, либеральная, свободная от предрассудков, свободная от прошлого, она все равно будет праздновать 9 мая. От этого никуда не деться. Вот, поэтому, мне кажется, и тогда, и сейчас это будет, ну, просто потому, что если есть страна, если есть история, то вот так оно складывается. А другой вопрос, что, как правильно сказали, не было бы никакого победобесия. То есть, да, из этого не делали бы фарс, из этого не делали бы вот какой-то вот неприятный, отвратительный маскарад, да, от которого... В общем, который не в пользу патриотизма в отношении своей страны, а в пользу, там, не знаю, уехать из этой страны. Да, вот в этом была бы разница, как мне кажется. Еще раз повторяю, если бы Россия была сверхдемократичной, сверхлиберальной, все равно праздновали бы. Uh-huh. А вот просто это лишняя накипь, да, вот это вот и чрезмерность, дикость какая-то, вот то, что возникает, потому что, в общем-то, в принципе, оснований-то для такого широкого празднования уже нет, их почти не осталось. В общем, это слишком давняя история была. Но вот это как бы это особенности нынешнего политического режима. Вот если бы он был другим, этого бы не было. Вот я к чему.
Мнение.
Также Максим Горюнов пояснил, кто все эти люди предпенсионного возраста, обвешанные медалями, которые ежегодно маршируют в колоннах парада ко Дню Победы. Публицист отметил, что нынешняя российская власть охотно принимает существенно поредевшие ряды ветеранов войны новых людей, чтобы поддерживать антураж.
Мнение.
Ну, я вижу здесь два аспекта. Во-первых, вы просто посмотрите уровень жизни в России, вот, и уровень средней зарплаты даже ниже, чем в Болгарии, там, и ниже, чем в Албании. Россия очень бедная страна. Чем дальше вы уезжаете в Москву, тем более бедную страну вы погружаетесь. И разница в отношении Украины в том, что это еще и холодная страна. Знаете, можно быть бедным, можно жить на 150 евро где-нибудь под Винницей. Там, как, насколько я знаю, так именно так люди живут. По крайней мере, там есть солнце, есть сады, есть урожаи, и рядом море. И те же 150 евро где-нибудь в Красноярском крае, они просто... Это просто ужасно, как люди живут. И я думаю, если некоторые старики решаются, ну, добавить себе лишних 10-15-20 лет, одеть медали и таким образом там раз в год получить себе преференции, мне кажется, в этом... Это ужасно со стороны смотрится, но с другой стороны... На их месте многие поступили бы так же. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот то, что у реальных ветеранов, то есть людям, которым вообще должно было быть 95-100 лет, вот их все меньше и меньше, а вместо того, чтобы вот вести их подробный учет, вместо того, чтобы следить за их здоровьем, помогать им, и вот как-то отпускать это уже поколение, да, давать им спокойно уйти, вот, с естественным умиранием. Вот. В это время вот, в России, на российской власти эта победа нужна, и из-за этого они вот, этим людям не дают уйти. Ну, то есть даже те люди, которые уходят на их место, вот, они охотно принимают самозванцев. Угу. Ну, только потому, что в этих самозванцах есть политическая нужда. Для нынешней власти принципиально, чтобы вот празднование Победы, оно было таким же широким, массовым и глубоким, как при Брежневе, например. Вот. Поэтому, ну вот, из-за этого. То есть, с одной стороны, нищета, с другой стороны, необходимость власти вот, в культе Победы. С точки зрения власти, культ Победы – это одна из немногих вещей, которая, в самом деле, скрепляет Россию, а не дает ее развалиться на части.
Мнение.
Продолжаем эфир. С нами на связи Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Кирилл, здравствуйте. Хотелось бы у вас спросить вот о чем. У большинства нашей аудитории, у крымчан, сейчас перед глазами, по сути, два формата, в котором отмечается окончание Второй мировой войны. В Украине это День памяти и примирения, в России это День победы. В чем разница?
Разница в разном отношении к тому, чем, собственно, была Вторая мировая война для России и для Украины. Потому что у России, Россия может себе позволить, ну, скажем так, черно-белое отношение без полутонов, то есть это великая победа, это выдающаяся всемирная историческая роль Советского Союза. Украина себе этого позволить не может по той причине, что у каждого региона Украины Вторая мировая имеет свою отдельную историю, которая не похожа на другую. То есть, например, для Западной Украины это советская оккупация 1939 года. Вот. Для Центральной и Восточной Украины это начало войны 22 июня 41 года. То есть Западная Украина вступила в войну на два года раньше, чем Восточная. Это, опять же, неудобство в ситуации, когда отсутствует выбор между, например, плохим Гитлером и хорошим Западом. А у нас был все время выбор между плохим Гитлером и плохим Сталином. И поэтому вопрос, что считать коллаборацией, например, с оккупантом в период 1939-1945 годов. Для кого-то это было с советской властью, для кого-то это было с Германией. Поэтому у Украины Вторая мировая гораздо сложнее, чем у России.
Напомню, вот. Да, продолжайте.
Формат памяти и примирения для нас, он, в принципе, более, скажем так, уместен с морально-этической точки зрения, чем вот это вот брежневское отмечание, которое происходит в России.
Да, у нас буквально пару минут осталось до завершения этого блока эфира. Давайте еще поговорим об акции «Бессмертный полк». Насколько искренне она сейчас выглядит, то, что происходит в крупнейших городах России, и то, что будет проведено в аннексированном Крыму?
Алло.
Да-да. Алло, Кирилл, вы слышали вопрос? К сожалению, у нас проблемы со связью. Я напомню, что с нами на связи был Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Обсуждали мы то, во что в России превратилось празднование 9 мая, какую смысловую нагрузку теперь вкладывают в эту дату и какое место занимает эта дата в системе российской пропаганды, а также в чем теперь разница между тем, как в Украине вспоминают дату завершения Второй мировой войны и как День Победы отмечается в России. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Можно позвонить по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. 044-490-29-05. Прошу прощения, у нас новый номер телефона, я его еще раз повторю. 044-490-31-18. Этот телефон для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой части Украины. Также напомню, что мы продолжаем свое вещание в сети интернет и на частоте 105.9 FM. Присоединяйтесь к нам. Это для тех, кто нас слышит сейчас на средних волнах. Мы продолжаем свое вещание. Заходите на сайт Крым Реалии. Также слушайте наши трансляции, смотрите в Facebook и на YouTube. Мы вернемся в эфир через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Экипаж украинского судна россияне могут объявить террористами, заявил Слободян. В Новомосковске на школьной линейке стало плохо 22 детям. И у коммунистов прошли обыски, сейчас подробнее. Членов экипажа украинского рыболовецкого судна, задержанного у берегов аннексированного Крыма, могут обвинить в терроризме, сообщил в эфире радио «Крым Реалии» помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Звісно, вони зараз будуть намагатися натягнути там і кримінальну відповідальність, і пришити тероризм, можливо, контрабанду зброї, але для того, щоб формально створити картинку того, що це не просто порушники, а якісь там, можливо, навіть диверсанти, вони це будуть робити.
4 мая російські пограничники задержали українське риболовецьке судно на западі від мису Тарханкут. Полиция открыла уголовное производство из-за того, что на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо 22 школьникам. По информации полиции, производство открыто из-за нарушения санитарных правил. Эксперты отобрали в школе образцы продуктов, питьевой воды и воздуха. В Днепропетровской обладминистрации Радио Свободы сообщили, что ухудшение самочувствия школьников не связано с пищевым отравлением. Накануне в Черкасах из-за отравления неизвестным веществом в больницу попали 53 ребенка и 2 учителя. СБУ изъяло у главы запрещенной в Украине компартии Петра Симоненко пистолет и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире канала 112 «Украина», что сейчас идет стандартная проверка изъятого у Симоненко оружия. Ранее СБУ провела обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, у которых нашли агитационные материалы, запрещенные символикой коммунистического тоталитарного режима. Накануне в Керчи, после того, как колонна участников факельного шествия поднялась на гору Митридат, началось театрализованное представление. Как передает корреспондент Керчи-ФМ, в этом году в нем приняли участие десятки артистов. Зрителям не только показали представление, но и рассказали истории героических горожан. В конце представления на гору поднялись и настоящие ветераны. Сегодня днем в Крыму по прогнозам до 20 градусов выше нуля, дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки синоптики обещают плюс 17 и временами осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только сигнал прямой трансляции, но и записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Мы даем возможность высказаться каждому нашему радиослушателю. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по номеру 044-490-3118.
Тема дня.
Итак, никогда такого не было, и вот опять. Вот опять Симферополь в социальных сетях называют Крымской Венецией. Дело в том, что сильный дождь обрушился на город и не нашел выхода, да, поэтому затопил улицы крымской столицы. Поговорим об этом, почему Симферополь из года в год затапливает после сильных ливней, почему подконтрольные России власти Крыма обещали, но не реализовали проект по модернизации ливневых канализаций. Как эту проблему решают на материковой части Украины. Об этом поговорим после того, как послушаем, как же отреагировали на происходящее пользователи соцсетей. В частности, впечатлениями поделился блогер Макс Бро и другие.
Крымчане говорят.
Так. Пойдем, пойдемте, там воды не так много.
Не, там все, да. Там низина. Вот.
Парни, там будет тонуть. На байдарках будет выступать.
Дождик. Я живу в Симферополе, столице Крыма, и вроде бы это непривычно. Но, блин, у нас как бы пол... Наверное, месяц. Одни солнечные деньки. А вот тут такое творится. Вот взгляните вот сюда... И скажите мне, это нормально? Тут такая дичь творится.
Вообще, я хотел сначала записывать видео по играм. О, вот это запись видео, тут так громыхало, что аж свет вырубало. Так что наслаждайтесь этим звуком. Зевс, конечно, сегодня охренел.
Крымчане говорят...
Ну вот Зевса винят некоторые блогеры в том, что происходило в Симферополе, но мы поговорим о том, кто действительно может быть виноват в происходящем. Напомню, что обсуждаем мы проблему с канализацией в Симферополе, почему после каждого ливня этот город более напоминает Венецию. Итак, поговорим мы с журналистом Тарасом Ибрагимовым, сейчас он в Симферополе. Тарас, здравствуйте, расскажите, что происходило в городе во время ливней, как это все выглядело?
Ну, да, наверное, стоит начать с того, что еще в понедельник за неполных два часа, ну, местные сайты сообщили, что в понедельник за неполных два часа выпала почти месячная норма осадков, но по моим ощущениям это случилось вчера, и потому что вчера действительно вот целый день, и практически весь вечер, и пока, наверное, не лег спать, там, да, вот лил жуткий ливень. И это действительно очень сильно отразилось на ритме города, на жизни города. То есть я, конечно, не видел, читал, наверное, какие-то ленты новостей, да, видел там в лентах, что там глохнут автомобили от воды и так далее. Воочию этого, конечно, не видел, но то есть то, что из того, что я наблюдал, это действительно катастрофическая ситуация, как всегда, в районе Селепо, в районе Куйбышева, то есть там автомобили просто утопают в воде. Ну, не знаю даже, что можно еще добавить. Ну, наверное, то есть как бы люди видно, что как бы их это злит, что эта ситуация с ливневками, она каждый год повторяется. То есть каждый год, когда я вот вижу здесь в Симферополе дождь, то ну, можно наблюдать вот этот результат плохих ливневок и нерешенной этой ситуации год в год. То есть это город фактически утопает в воде, и люди там ходят босиком, злятся на местные власти, и, собственно, это такой вот ну, день сурка каждый раз, когда в городе идут сильные дожди. Ну, наверное, пикантность этой ситуации добавляет то, что эти дожди совпали с 9 мая, этот праздник, он особенный, да, для крымчан, да, все знают. И, собственно, дождь такой, ну, тема дождя превратилась, набрала такой политический окрас. Мне кажется, что в ближайшие дни мы можем увидеть, как городская администрация собирает какую-то там неочередную сессию и будет обсуждать там опять испорченные, вернее, ну, там, типа, вот, проблему ливневок, и там кто-то получит нагоняй, либо Игорь Лукашов, либо по традиции, наверное, коммунальщики, что не справились с этой ситуацией в такой ответственный момент.
Ну вот, к слову, об Игоре Лукашове. В январе Игорь Лукашов, это российский глава администрации Симферополя, обещал, что местные власти займутся инвентаризацией ливневок, которые системно не обслуживали и не ремонтировали десятки лет, по его утверждению. Вот это системное необслуживание и отсутствие ремонта, оно, судя по тому, что вы говорите, Тарас, оно продолжается.
Ну да, то есть как бы дождь дождем, ну то есть он может, то есть выпадет там и хоть два месяца осадков, да, но если там в городе нормальная система, ну нормальная ситуация с ливневками, то есть они работают, то это не катастрофа, а вот в Симферополе это главная проблема. То есть проблема не в том, что выпадает много осадков, проблема в том, что эта вода никуда не девается, и стоит на улицах, и в ней утопают там автомобили, как я и говорил, и люди, да. Вот, и поэтому, Ну, мне кажется, что вот я не буду там с точностью прогнозировать, но мне кажется, что мы можем увидеть там какую-то неочередную сессию вот, горсовета, там, где они будут опять там заявлять о том, что мы чиним эти линевки. Потому что, ну, самая катастрофическая ситуация, которую я мог наблюдать, это старый город, район Селько, вот центр, да, и вот район Куйбыша. Ну, там, правда, все плавало, то есть там можно на катерах было кататься, наверное. Вот такая вот, собственно, сводка.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист. Также напомню, что посмотреть на то, что происходило в Симферополе, вы можете на сайте Крым Реалии. Фото и видео вы без труда обнаружите на сайте. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию не только на радиочастотах, но и на сайте, опять же, Крым Реалии. Там же вы сможете найти записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Каждый наш радиослушатель может принять участие в прямом эфире. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Там можете также оставлять свои комментарии. Мы внимательно их читаем. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. С нами на связи Николай Парицкий, бывший министр ЖКХ Автономной Республики Крым. Николай, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что происходит в крымской столице. Вот нынешний руководитель города, да, назовем его так, подконтрольный России, господин Лукашов, говорит, что это все вот проклятое наследие, и обещал что-то сделать с ливневками. Но, видимо, это все осталось только обещаниями. Расскажите о том, что же является самой большой проблемой в системе ливневой канализации Симферополя.
Самая большая проблема, доброе утро, страна, как говорится. Самая большая проблема в городе Симферополь — это практически полное отсутствие всей ливневой канализации. То, что в свое время было сделано при Советском Союзе по Украине, недостаточно при нашей Украине. Недостаточно для того, чтобы в полном объеме принимать все ливневые стоки и те осадки, которые выпадают на территории как Симферополя, так и всего Крыма. Особенно в крупных припортовых городах прибрежных. И были намерения, и потихоньку частями ливневая канализация делалась, но в полном объеме она не существует и по сегодняшний день. И те обещания, которые я слышу российского правительства, выделение миллиардов денег на ливневую канализацию, на восстановление коллектора канализационного города Симферополя — это все сказки бабушки Арины. Я говорю, извините, что это говорю.
Да, в вашу бытность министром подсчитывалась ли стоимость реконструкции канализации в Симферополе? Сколько денег необходимо было потратить на то, чтобы решить эту проблему?
Ну, цифра, к сожалению, я сейчас точно не скажу. Знаю, что полностью вся система ливневая, канализирование ливневой системы Крыма, Крыма, Симферополя, это не один десяток миллионов гривен. К сожалению, это правда, это так. Поэтому только частями тогда смогли потихоньку планировать что-то. А в полном объеме система не делалась никогда, к сожалению.
Последние 4 года мы постоянно слышим о том, что в частности в Симферополе ремонтируются улицы, проходит реконструкция улиц. Но тем не менее мы видим, что центральная часть Симферополя, район ЖД вокзала, по-прежнему страдает во время сильных дождей. В чем здесь проблема? Здесь просто не предусматривают строительство этих ливневок?
Не предусматривают, к сожалению. К сожалению, это так. И как можно делать реконструкцию дорог, если под ними не заложены ни канализационные сети, ни ливневая канализация? Я не понимаю. Ну, загадка остается. Я бываю в Крыму, я вижу, что там происходит. Ну, к сожалению. Все это только сказки, обещалки и рассказки.
По вашему мнению, нынешний глава подконтрольной России администрации города Игорь Лукашов, я уже цитировал то, что он еще в январе этого года обещал исправить эту проблему, решить эту проблему с ливневками. Способна ли нынешняя администрация Симферополя эту проблему решить?
Сам нет. Без поддержки на нынешнюю, так же, как и мы в свое время не смогли, к сожалению, эту проблему полностью решить. Сам он в полном объеме эту проблему не сможет решить. Это нужна подготовка, так как и мы в свое время планировали, к сожалению, это ничем не закончилось. Не успели, будем говорить так, но я думаю, мы успеем это сделать, когда вернемся в Крым. Это целый комплексный подход, нужен целый комплексный подход к решению этой проблемы. Это не просто так, сегодня захотели, завтра сделали.
А можно подробнее, что предполагает этот комплексный подход?
Я считаю, мое мнение, оно было, я в свое время его высказывал, на сегодняшний день я от него не отхожу. Это полностью инвентаризация всех сетей, даже на сегодняшний день существующей линейной канализации. Это полностью новое проектирование, не просто поэтапно, а полный комплексный подход к решению, проектирование всей и новой системы ливневой канализации поэтапное выполнение. По-другому ничего не получится. К сожалению, это есть проблема, она существует. Не только в Крыму, она существует. И у нас в Украине подхода нормального, целевого подхода к решению этой проблемы. Игорь Лукашов лично сам, я его знаю, это не проблема. Я не собираюсь это скрывать, я многих знаю. Но сам он эту проблему решить не сможет. У него просто не хватит финансирования.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр ЖКХ Автономной Республики Крым. Занимал эту должность с 2010 по 2011 год. Напомню, что говорим мы о том, что же происходит с ливневой канализацией в Симферополе, почему каждый сильный ливень фактически оборачивается в крымской столице потопом. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый слушатель нам может дозвониться. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете, и обязательно озвучим наиболее интересные комментарии. Вернемся в эфир через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Говорим мы о несовершенстве канализационной системы в Симферополе, уличной канализации, из-за которого любой более-менее сильный дождь в Симферополе оборачивается наводнением. Как пишут крымские средства массовой информации, Симферополь превратился 8 мая в неромантичную Венецию после того, как прошел дождь, который длился около 40 минут. Вот этих 40 минут хватило для того, чтобы центр Симферополя был затоплен. И публикуется множество видеозаписей о том, как по улицам Симферополя плывут пока что еще своим ходом автомобили. Немного не хватило для того, чтобы действительно это стало рекой. Вот пишут даже издания, что ранее в понедельник тоже наблюдалась довольно-таки критическая ситуация. Но вот 8 мая она проявилась в полной мере. Также напомню, что посмотреть на то, что происходило в Симферополе, можно на сайте Крым Реалии, где опубликованы фото и видеозаписи происходящего. С нами на связи Григорий Мельничук, координатор Киевского совета по урбанистике. Григорий, здравствуйте. Итак, обсуждая то, что происходит в Симферополе, давайте посмотрим на киевский опыт. Существует ли в Киеве проблема ливневой канализации? И если эта проблема в городе есть, да, например, когда мы говорим о Симферополе, как ее нужно решать?
Доброе утро. Подобная проблема, в принципе, характерна для любого большого города, и здесь ни Симферополь, ни Киев не являются уникальными. Собственно, причина, почему возникают такие подтопления, это довольно высокий уровень закрытости территории, то есть территория, которая покрыта асфальтом, покрыта зданиями. В берлинской стратегии города даже есть отдельный показатель закрытости территории, и они стараются его не слишком превышать. На сегодняшний день в украинских городах применяется еще такой советский подход к отводу дождевых вод через дождевую канализацию, большое количество трубопроводов, которые находятся под землей. Они довольно часто засоряются, поскольку мы понимаем, что в городе есть довольно большое количество мусора, и, с другой стороны, не всегда такая система совершенна, а ее развитие и модернизация является очень дорогим удовольствием. Поэтому, допустим, в немецких городах уже отходят от централизованной дождевой канализации, устраивают локальные бассейны, локальные места, где бы собиралась такая вода, а не отводилась за километры куда-то в какой-то источник.
Насколько может быть затратным этот процесс и насколько он может быть протяженным во времени? Потому что в Симферополе, вот наши предыдущие эксперты, они констатировали тот факт, что в Симферополе все очень плохо с уличной канализацией, с отводом дождевой воды, что в части районов Симферополя этой канализации просто нет, в части районов она забита.
Ну, скажем так, это проблема, которую необходимо решать все-таки более локально в каждом районе, в каждом микрорайоне. В принципе, не так сложно найти те территории, которые будут планово затапливаться на какое-то время. А где-то это могут быть действительно бассейны, вода из которых может быть использована в дальнейшем, например, для полива зеленых насаждений. Но строительство полномасштабной канализационной системы отвода воды, это, повторюсь, это очень дорогое удовольствие, и европейские города даже не могут себе такого позволить.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Григорий Мельничук, сокоординатор Киевского совета по урбанистике. Григорий, а вот в Киеве нет ли подобной проблемы? Потому что у наших слушателей вполне резонно может возникнуть вопрос к эксперту из Киева. Есть ли в Киеве подобная проблема?
В Киеве такая проблема тоже существует. Есть места, в которых во время сильных и быстрых дождей происходит подтопление. Ну, где-то проблема в засорении канализации, где-то в ее отсутствии. Повторюсь, это проблема характерна для любого города, где есть большое количество, большой процент закрытого грунта. То есть в таком случае дождевая вода очень быстро собирается, и в тот момент, когда уже поверхность асфальта и крыш достаточно намокла, дальше это все очень быстро стекает и образуется действительно подтопление, возникают они очень быстро.
Как решается в украинской столице этот вопрос, эта проблема?
Ну, в основном пока путем прочистки и модернизации существующих сетей канализации. В некоторых местах, к сожалению, пока остается регулярное подтопление, и там необходимо уже принимать какие-то другие меры.
Мы беседовали до вас с Николаем Парицким, бывшим министром ЖКХ в Автономной Республике Крым. Он занимал там эту должность до 2011 года. И он говорит о том, что в нынешнем Крыму при проектировании реконструкции улиц наличие ливневой канализации, оно просто не учитывается. То есть эту канализацию не закладывают в проект. Что с этим можно сделать?
Ну, это действительно очень дорогостоящая составляющая, причем часто она не видна на первый взгляд. То есть, да, люди хотят видеть качественное дорожное покрытие, без ям, там, с тротуарами и прочее. Ливневая канализация, мы начинаем задумываться только в сезон дождей, когда начинаются подтопления. Но действительно здесь лучше все-таки использовать наземные каналы отвода дождевой воды, не заглубляясь в подземные коммуникации, которые довольно дорогостоящие.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Григорием Мельничуком, с координатором Киевского совета по урбанистике. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир, продолжаем говорить о Крымской Венеции. Напомню, что именно так пользователи социальных сетей прозвали город Симферополь после того, как там в очередной раз прошел сильный ливень и часть города оказалась затопленной. Я напомню, что мы беседуем с Григорием Мельничуком, с координатором Киевского совета по урбанистике. Григорий, ну видно, что в Симферополе эта проблема системная, долго не решается, и путь ее решения, судя по всему, еще не начат, несмотря на то, что говорит сейчас российская администрация города. По вашему опыту, вот в той ситуации, когда существует определенный кризис канализационной системы, в части города ее нет, в части она засорена, и когда планируется реконструкция новая улиц, эти ливневки не закладываются в проект, сколько может времени уйти на решение этой проблемы?
Ну, это действительно проблема довольно-таки системная. Здесь не так просто это все изучить и отследить, где существуют подтопления, куда стоит отводить воду. Но, тем не менее, при желании, что ли, думаю, что за 2-3-4 года такая проблема может быть решена в большей части территории. В каких-то местах действительно придется строить подземные коммуникации, особенно это касается центральной части города, где более плотная застройка, и нельзя найти места, где можно отводить и собирать дождевую воду, поэтому там это может дотянуться больше. В менее плотно застроенных территориях можно найти пустые земли, где может быть хранилище такой воды.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Григорий Мельничук, сокоординатор Киевского совета по урбанистике. Обсуждали мы минувшие полчаса, что же происходит в крымской столице, в Симферополе, почему после каждого сильного ливня улицы города затапливает. Виной всему несовершенная, это мягко, наверное, сказано, система ливневой канализации в городе, в тех условиях, когда в части города ее просто нет, а там, где она есть, она нередко забита, стоит ожидать таких последствий сильных осадков. Я напомню жителям Симферополя, что расслабляться не стоит. По прогнозу погоды вся текущая неделя, всю текущую неделю будет сохраняться вероятность выпадания осадков, поэтому берегите себя, будьте подготовлены к такой ситуации. Напомню, что мы продолжаем эфир, на частоте 105.9 FM. Также мы продолжаем трансляцию на сайте Крым Реалии. Заходите на наш сайт. Вы найдете там не только прямой радиосигнал, но и записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоверсии. Также напомню, что во время прямого эфира нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы продолжим через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. We'll be right back.
9 травня – 73-я річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Оккупация Крыма вызвала серьезные нарушения прав человека, заявил Волкер. Почти 1 миллион советских солдат были расстреляны своими, заявил президент Порошенко. Симферопольский аэропорт анонсировал новые рейсы, сейчас подробнее. Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что оккупация Крыма России стала причиной серьезных нарушений прав человека на полуострове. Волкер указал на неизменность политики США в отношении аннексированной украинской территории. Накануне он заявлял, что Москва может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам. Спецпредставитель также отметил, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине. Президент Украины заявил, что во время Второй мировой войны две тоталитарные империи, коричневая и красная, стремились к мировому господству. Украина оказалась между молотом и наковальней, отметил Порошенко. По его словам, только спустя десятилетия была учтена цена победы. Президент заявил, что почти 1 миллион советских солдат были расстреляны своими. И цифра эта не с потолка, а из официальных выводов спецкомиссии при президенте России Борисе Ельцине, добавил Порошенко. Глава государства поздравил украинцев с Днем памяти и примирения и Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Приговоренного к 12 годам заключения крымчанина Фирата Сайфуллаева изолировали на полгода в одиночной камере в Омутнинской колонии Кировской области России. Об этом сообщает адвокат Эдем Семидляев. Это делается для того, чтобы изолировать Фирата от других заключенных и сломить его одиночеством, отмечает правозащитник. Сам осужденный написал в письме к адвокату, что наказание понес за то, что якобы плохо убрался в камере. С июня этого года в аэропорту Симферополь будут запущены рейсы по новым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. С 9 июня авиакомпания «Руслайн» начнет полеты из Симферополя в Воронеж, Ставрополь, Липецк и Тамбов. Рейсы в Нальчик, Тамбов и Владикавказ будут выполняться впервые в современной истории аэропорта, говорится в сообщении. Кроме того, с 10 июня авиакомпания участит полеты между Воронежем и Симферополем. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 градусов выше нуля пройдут дожди в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 17, также временами осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалия». Также нас можно увидеть на сайте «Крым Реалия». Вы обнаружите архив наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Я также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044-490-3118.
Тема дня.
Тема дня. Ближайшие полчаса у нас будет Керченский мост. Поговорим о том, когда он может быть введен в эксплуатацию. Чем может закончиться расследование прокуратуры Нидерландов об участии 7 местных компаний в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму в обход европейских санкций. Могла ли Россия построить Керченский мост без использования европейских технологий? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
От штрафов не убегут. Украина не только следит за компаниями, которые участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, но и намерена передавать информацию о них европейским партнерам. Об этом в комментарии Крым Реалии рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян.
Мы скажем все подрядные организации, которые работают на Керченском объекте, и информуем також інші держави, які є союзниками, партнерами України щодо включення чорних списків. Щодо самої техніки, тут же питання інше. Якщо це були прямі контракти, безумовно, ми реагуємо. Якщо це десь були якісь, знаєте, закупівлі з третіх, четвертих рук, тут реагувати важко, бо це не прямий контракт з компанією-виробником.
Вопреки предупреждениям із Києва, міжнародним санкціям, некоторые зарубіжні компанії не відмовляються від ведення бізнесу на території анексованого полуострова. Так, прокуратура Нідерландів почала розслідування в отношении двох строительних компаний «Демотек Эквипмент» и «Бильярд Гидраулик». Их подозревают в участии в строительстве Керченского моста. Речь идет о поставке дизельного молота и необходимых для его работы деталей. Известно, что перед поставкой оборудования работники голландских предприятий ездили в Россию. Однако в компаниях настаивают. Визит действительно был, но на территорию аннексированного Крыма их сотрудники не заезжали. В конце 2014 года Евросоюз наложил на Россию санкции. С тех пор европейские, базирующиеся в Европе компании не могут приобретать собственность на полуострове, а также финансировать крымские компании и сотрудничать с ними. Нарушителям санкционного режима грозит штраф в размере более 800 тысяч евро, а руководителям таких предприятий грозят штрафы на сумму до 82 тысяч евро и даже лишение свободы на срок до 6 лет. О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Открыть движение по мосту обещали в 2018 году, а сдать его в эксплуатацию летом 2019-го.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. С нами на связи Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транспроект». Георгий Аркадьевич, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о вероятном использовании западных технологий при строительстве моста через Керченский пролив, потому что пресс-служба моста говорит о том, что западные технологии использованы не были, но тем не менее нидерландская прокуратура ведет расследование, голландские журналисты опубликовали материалы об участии, о поставке продукции голландских производителей, да, техники голландских производителей на строительство Керченского моста. Итак, можно ли построить такое сооружение в Керченском проливе без западных технологий?
Я считаю, что можно, если достаточно своих возможностей для этого. У меня нет достаточно информации, что там конкретно делается. Я лишь только знаю, что делают не в том месте, не так, как надо. Вот. Там и так далее, что я этого не знаю. В всяком случае, что у них своих возможностей.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Георгием Росновским, инженером-мостостроителем, главным инженером проекта компании «Союз Транспроект». Итак, дискуссии в социальных сетях, в интернет вокруг Керченского моста уже давно переместились с плоскости, будут строить или нет реально этот Керченский мост, к той точке, долго ли он простоит. Изучали ли вы проект, который реализует Россия в Керченском проливе? По вашему мнению, насколько долговечной будет эта конструкция?
Ну, этот проект я, конечно, не видел. Вот, знаю, что в России тоже проектное дело, как на Украине и в России, тоже, по сути дела, резко упало. Вот, и поэтому, естественно, место самое плохое, потому что самое южное, это и по геологическим показателям очень плохое, и недаром по многим источникам из России говорят, что это эти сваи простоят больше 5 лет, эти опоры. Вот. А высота 30 метров над горизонтом воды уже недопустимый минимум, нужно, чтобы не менее 55 метров, а то у меня было даже 60 метров. Вот, и сюда водители говорили, что здесь нельзя строить, потому что трасса, канал имеет рядом два угла поворота. То есть туман, шторм, это самое, что-то, вот, погодные условия не те, и это будут корабли на опоры.
Георгий Аркадьевич, давайте уточним. То есть самые сложные вызовы, которые стояли перед проектировщиками, которые составляли вот этот проект строительства моста через Керченский пролив, какие вопросы необходимо было решить прежде всего?
Ну, опять же, говорю, вопросы места неправильное, как это многие судоводители говорили, что здесь нельзя делать. А потом начали строить мост в Керчи от очень низкого места, не успевают подняться, чтобы над не самим местом судоходства, чтобы получил достаточную высоту подмостовой габарит. Оказалось 35 метров всего. Это недопустимо. Потому что очень низкое место. А вот если бы делали мост северной Керчи с высоких мест, спокойненько шли бы на большой высоте и было бы очень красиво. И потом, вот у меня в моих вариантах мост до Тамани порядка 10 километров. 10,5, а тут 19 километров мостовой переход. Два раза больше.
Но ведь почему тогда выбрали именно этот вариант? Есть ли у вас предположение? Потому что если руководствоваться логикой, по которой можно идти по пути наименьшего сопротивления, но она здесь тоже, наверное, не подходит.
Это бывает, да? Чем дороже, тем лучше.
Чем дороже, тем лучше. Ясно. Спасибо вам за ваш комментарий. Напомню, что с нами на связи был Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транспроект». Далее давайте послушаем комментарий доктора технических наук, профессора Института водных проблем Российской академии наук Владимира Дебольского об использовании иностранных технологий на строительстве Керченского моста. Вот что он нам сказал.
Точка зрения.
Насчет других стран, безусловно, применяется техника. Да и, ну, понимаете, это самое оборудование делается совершенно элементарно. То есть, вот я знаю, что вот они вот это вот делают. Вот у них есть такая-то штука. Такой-то механизм или там такая-то машина, которая вот это вот делает. Ну, садится группа людей, начинает думать по этому поводу. Где-то там, то есть, они смотрят на это дело. Да просто на где-то кино сняли. Ага, мне понятно. Ну, вот и после этого начинают проектировать свое. И все. Больше ничего. Другое дело, что может каждый кричать по этому поводу, что «А, это я придумал! Это я придумал! А они теперь используют! Милый мой!» То, что ты придумал, это мог придумать любой другой человек и, безусловно, рядом с тобой где-то в другой стране тоже это самое сделал. Это со всеми этими самыми изобретениями то же самое. Ну и что нам теперь сказать? Что это все это российская идея? Или... Это вот они построили этот самый небоскреб, это что? Они построили, украли у этих самых, у американцев? Да господи, это элементарно, это может построить любая страна. Для этого ничего покупать не надо, нужно только голову иметь, больше ничего. Мы ездим до сих пор на автомобилях, которые изобретены в Европе, а не в России. И что мы теперь, мы такие плохие, что оказывается, мы на автомобилях едем то, что как делали Фордом в начале 20 века. Так что ли?
Точка зрения.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы сегодня строительство Керченского моста, какие риски несет в себе это строительство. Также мы говорим о вероятном нарушении санкционного режима рядом компаний из Нидерландов, которые по сообщениям голландских СМИ принимали участие, поставляли свою технику для строительства моста через Керченский пролив. Мы отправили запросы в нидерландские компании, которые по информации прокуратуры Нидерландов связаны со строительством моста, однако ответа нам пока получить не удалось. Как только мы его получим, мы обязательно опубликуем его. Следите за информацией на сайте Крым Реалии. Также напомню, что на каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут нам дозвониться по номеру 044 490 31 18. 20. Также я напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Итак, с нами на связи Хелен Овер де Линден, адвокат в Амстердаме, эксперт по санкциям. Итак, здравствуйте. Давайте теперь поговорим о том, что происходит вокруг этих семи компаний из Нидерландов. Насколько можно назвать точно информацию о том, что эти компании принимали участие, да, так или иначе, поставляя свою технику на строительство Керченского моста, и как реагирует на эту информацию общество в Нидерландах?
Ну, можно подтвердить на самом деле, что эти семь компаний участвовали, потому что это у нас во всех газетах писали. Я вчера еще нашу прокуратуру позвонила, уточнила, что они подтверждают тоже, что они нарушили санкционный режим, и двух компаний даже с именами называют, а остальные пять только говорят, что участвовали, но пока не хотят называть имена. Так что это, ну, 100% уже такой факт. И как наше общество на это реагирует, ну, в принципе, всем это очень интересно и всем это волнует, потому что в Голландии очень не любят факт, что, как говорят, Россия аннексировала Крым. Поэтому все считают, что если компания участвовала против закона, строительство этого моста, это очень плохо, потому что Крым это должен быть Украина и не Россия. Так у нас, знаете, смотрят.
Насколько жесткой может быть реакция правительства Нидерландов в случае, если прокуратура подтвердит информацию, опубликованную в СМИ, о том, что эти компании осуществляли поставки оборудования для строительства моста?
Но у нас, в принципе, очень строгие и сильные штрафы на это облагаются. То есть весь оборот отнимается, и еще штраф может набегать несколько миллионов евро дальше. Так что штрафы очень серьезные, и у нас это тоже в уголовном режиме, и дальше бывает, что человек должен сидеть в тюрьме за это.
Я уже говорил о том, что мы обращались в указанные в материалах средств массовой информации нидерландские компании, которые могли принимать участие в строительстве моста через Керченский пролив, но ответа они пока нам не дали. Есть ли вообще какая-то реакция от тех компаний, которые подозреваются в нарушении санкционного режима?
Да, потому что в сентябре уже эти два компании, двух компаний начали говорить, и они реагировали так, что они вообще не в курсе дел были, что материалы использовались бы для строительства этого моста, потому что они считали, что это вообще предоставлено было в Россию, и точно не в эту часть, которая часть Украины. То есть они говорят, два причины дают, что это в Россию, и тем более, что если это было бы для моста, то это было с русской стороны. Они так считают, что это есть русская сторона, есть украинская сторона, а когда предоставляешь материал в русскую сторону, то это не нарушение строительства моста. Но они просто в этом ошиблись, но закон просто. И санкционные правила не знают.
Но вот в этом случае, в этом конкретном моменте, эта история несколько похожа на историю с поставкой турбин немецкого концерна Siemens в Россию и дальнейшую поставку этих турбин уже в аннексированный Крым для строительства крымских ТЭЦ. Тогда компания Siemens тоже говорила, что продавала эти турбины не в Крым, а продавала в Россию. И даже в контракте был определенный пункт, которым была запрещена поставка немецкого оборудования на территорию Крымского полуострова. И сейчас мы видим, что эта ситуация затянулась очень надолго. Она по-прежнему решается в различных судах различного уровня и будет разрешаться еще очень долго. Какова вероятность, что в этом случае тоже не будет быстрого разрешения вопроса, а все затянется на долгие годы? Будет разбираться эта ситуация в судах.
Я с вами согласна, что ситуация очень похожа на то, что происходило с Симсом. Я тоже считаю, думаю, что это будет длиться несколько лет, эти процедуры, и что это будет, ну, просто разбирательство в том, знали бы голландцы, что это не для Крыма, для строительства этого моста. Допустим, если в контракте указан другой адрес, не связан с Крымом, допустим, я слышала, где-то на Тамань поставили. Если голландцы могут потом доказать, что вообще никакого сомнения невозможно было быть, что это предоставляется потом в Крым, то, может быть, тогда у них шанс, маленький шанс выиграть. Но голландские правила так настроены, что если знаешь, что это потом в Крым, или если там... компании, ну, такая структура, как у нас говорят, ЙОКа, то надо проверять всю структуру, то есть не только, куда предоставляешь товар, но тоже, какой человек там наверху сидит. Это все законно так указано, что надо всю ЙОКу проверять, и только тогда можно знать, кому предоставляешь, и если они совсем не могли знать, то маленький шанс выиграть. Понятно?
Да, да, я вас понял. Если мы давайте продолжим, наверное, разговор об аналогиях с тем, что происходит с турбинами Siemens. Когда мы говорим с различными экспертами о возможных санкциях для руководства компании Siemens уже за поставку турбин в Крым, они говорят о том, что руководство Германии не может, наверное, решиться, по их словам, на какое-то наказание для руководства Siemens, потому что Siemens является достаточно крупным предприятием, на нем занято очень много людей, и любые санкции, они очень болезненно скажутся и на экономике Германии, и на тех людях, которые работают на предприятиях Siemens. Можно ли здесь говорить о том, что те компании нидерландские, о которых идет речь, они являются достаточно крупными, и болезненным может быть реакция на их действия?
Нет, я думаю, что в Голландии с этими компаниями совсем другое положение, потому что это не крупные знакомые компании, то есть я слышала о них первый раз, и так со многими голландцами, они все не знают эти компании. И у нас это не повод, если все болезненно на это реагируют, и если компания сам говорит, ой, извиняемся, не знали, у нас это совсем не повод, чтобы избавиться от штрафа. Я думаю, скорее всего, избавиться можно, если найдешь какую-то лазейку в законе, как они могли бы, допустим, доказать, что совсем не могли знать, что это все уходит на Крым. Но тогда даже надо проверять, какие они очень крупные какие-то вещи предоставляли в Россию, и тогда даже наша прокуратура будет проверять, где бы в России могли бы тоже иметь нужда на таких вообще больших кранах и так далее. Поэтому трудно будет выиграть.
Ну вот по трудности дальнейшего следствия мы уже, наверное, видели, да, как может Россия сотрудничать с прокуратурой Нидерландов. Мы помним то, как расследуется, и наблюдаем за тем, как расследуется катастрофа Боинг. Ожидается ли, что здесь Россия будет открытой для нидерландского правосудия, и прокуратура Нидерландов сможет установить те факты, которые намерена установить?
Но я думаю, что здесь не так, не очень похоже на этот Боинг случай, потому что там, это тоже государство, а здесь это просто компания, куда предоставляли товар, мне так кажется. И как у нас говорят, что Аркадий Ротенберг, он там самый главный в этом структуре строительства моста. Так что я думаю, что, скорее всего, это зависит от того, у нас, как эта компания будет участвовать во всем. То есть есть истец, есть ответчик. И, по-моему, это не между государствами, но это между компанией, вот, которая строит мост, и наши голландские компании.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Хелен Овердей-Линден, адвокат в Амстердаме, эксперт по санкциям против России. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии». Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, и, наверное, подходит время для того, чтобы подытожить наш разговор. Я напомню, что беседуем мы с Хелен Овердей-Линден, адвокатом в Амстердаме, экспертом по санкциям против России. Хелен, итак, по вашему мнению, как в дальнейшем будет развиваться ситуация? Давайте такой небольшой итог сделаем, да, и прогноз. Что будет дальше?
Я думаю, что наша прокуратура очень серьезно будет делать это расследование. Ну, и все зависит от доказательства, которые они могут получить от этих компаний. Но я думаю, что это для нашего государства это вообще очень важный момент, так как уже с сентября 2017 года очень много в газетах начали об этом писать, поэтому это уже будет... Ну, типа такого престижного проекта и ужасного проекта, как это Boeing, поэтому они обязательно хотят это до конца довести итоги и оштрафовать эти компании. Это 100%, что они это хотят, но очень долго это, наверное, будет длиться от того, как окончательное решение.
Очень многое зависит от того, сохраняется ли общественный интерес к этой проблеме, потому что мы видим, что проблема с поставкой технологий Siemens на Крымский полуостров, она отошла на второй план еще в связи с тем, что населению Германии не так уж интересно, что происходит на Крымском полуострове. Будет ли интересовать в дальнейшем граждан Нидерландов то, что произошло с Крымом, и будет ли их интересовать в дальнейшем участие нидерландских компаний в процессе аннексии Крымского полуострова?
Мне кажется, что интерес остается, потому что очень болезненно реагировали на то, что Крым ушел в Россию. Почему-то голландцам это интересно, и тоже у нас достаточно много журналистов, которые интересно об этом писать. Поэтому я думаю, что у нас интерес не очень быстро расслабляется и потребляется. Уже из-за того, что этим журналистам это интересно, и из-за того, что я говорю, что очень болезненно на это реагирует, что Крым стал Россией, и очень часто у нас пишут, что будут делать все для того, чтобы возвратить Крым в Украину.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Хелен Овердей-Линден, адвокат в Амстердаме, эксперт по санкциям против России. Обсудили мы то, что происходит вокруг Керченского моста, какие проблемы стояли перед его проектировщиками, почему был выбран именно этот проект, почему Россия не смогла построить мост без использования западных технологий, почему-то здесь не сработало импортозамещение, и какая ответственность грозит голландским компаниям, которые так или иначе приняли участие в строительстве моста через Керченский пролив, поставив на его строительство оборудование собственного производства. Я напомню, что и по завершении эфира каждый наш радиослушатель может связаться с нашей редакцией. Мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях. Можете не только комментировать наши прямые эфиры на Facebook и YouTube, можете писать нам на почту. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Также, конечно же, да, нам аудитория сообщает, напоминает об очень важная информация. Владимир Балух голодает 51 день. Помним мы о голодовке Владимира Балуха, крымского фермера, который преследуется в Крыму по сфабрикованным уголовным делам, которые были сфабрикованы после того, как он отказался снимать с дома флаг Украины. Это радио Крым Реалии. Мы не забываем ни о чем, следим за важнейшими темами Крымского полуострова. Свежие новости и актуальные материалы о том, что происходит в Крыму, читайте на сайте Крым Реалии. У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Всем пока.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.